Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снят, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману, лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится. Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок, курить хотелось дико. Корней, как и гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился. Всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось. В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю, про Луну. Поверил. Отпустил. И вошел я в свою комнату, как будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих. «Стул! Хочу стул!» Только потом немного приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил, как у гепарда в его комнатушке. Койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал, как у людей, стены в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Под потолком лампу повесил с жестяным абажуром. Конечно, все это декорация. Ни жести, ни железа, ни дерева, ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет. Лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У гепарда стояла фотография женщины с ребенком. Рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором. Ну, в общем, мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах, как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да, это еще полбеды. Хотите, верьте, хотите, нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому, или змеиное молоко, той невидимой силе, которая здесь всем управляет. Чуть отвлечешься, глядь, стула нет. Или лампа под потолком, или железный ящик в такую нишу превратится, в которую они свои микрокниги держат. Вот и сейчас. Смотрю, нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что, какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались, как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу, с удовольствием. А тумбочку вернул на место и даже номер вспомнил. 0064. Не знаю, что этот номер значит. Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак. Окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать, что бы это мне на тумбочку положить. Думал, думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку. Сижу и смотрю на прекрасное лицо девы тысячи сердец. Все мы, бойцовые коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша, все это у нас от нее, для нее и во имя ее. Сидел я так, сидел, и вдруг спохватился. Да в каком же это виде я перед ней нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка, голоножка, тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое. Боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет. Видимо, совсем берет сгорел. В пыль даже эти не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе? Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело. Не мальчишка сопливый, а бойцовый кот. Пуговицы горят. Черный зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости. Пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет. И тут я вдруг заметил, что ору я марш боевых котят. Ору во весь голос, до хрипа. И на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала уже в полголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце чуточку щемит. «Багровым заревом затянут горизонт!» И до самой последней развеселой. «Бойцовый кот нигде не пропадет!» Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет. «Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась! Ну что ты будешь с ней делать?» Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. «Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу? С домом этим проклятущим!» Поднял я стул и снова уселся. «Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого. Стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на 25 километров голая степь, как доска, в доме двое, я и Корней. Все!» «Так вот, ребята, оказывается, не все. Во-первых, голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы ночью, среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит, ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет». Тоже, между прочим, вопрос, куда он девается. Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок в конце песчаной дорожки, шагах в 50. Потом слышу, в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же тишина. И чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударила дверь. Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери, которые хлопать могут? Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж, сунулся туда-сюда, коридор какой-то светлый, окно вдоль стены, но это как всегда у них. И вдруг слышу шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою, не дышу. Коридор пустой. В дальнем конце дверь обыкновенная, крашеная. Как я ее раньше не замечал, не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал, тоже не понимаю. Но это ладно. Главное – шаги. Несколько человек. Ближе, ближе. И вот у меня даже сердце сжалось. Прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко. Имперские парашютисты в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду. Я сразу лег. «Один ведь, и ничего нет, голые руки! Оглянуться пропал!» Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и все. «Ну, ребята, как дунул я обратно к себе в комнату, и только там опомнился!» До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом? «И что это за дверь?» Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее, или, скажем, марши распевать, запершись в комнате. Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней у себя. Может, это даже и лучше». В случае чего заору благим матом выручит. Спустился я в тот коридор. Иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду 10 шагов, остановлюсь, послушаю. И дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо, ничего не слыхать. Нажал плечом, не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. «Интересно». Вытер я со лба пот, оглянулся – никого. Снова взялся за ручку, снова потянул. И тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее проклятущую опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке. «Не лезь, дурак! Не суйся! Тебя не трогают, и ты не трогай!» И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло. Смотрю, прямо на стене сбоку от двери маленькими аккуратными буковками написано по-алайски «Значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве 6 строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело. 4 строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще 2 строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился у того, кто писал. Вот так-так. В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут. Есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю. Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услыхал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стол, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом, слышу, стучит в дверь. Это у него, между прочим, правильно. Хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», — говорю, и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, как будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу. Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился и притушил окурок. Тогда он заговорил. «Ну как, луна?» – спрашивает. «Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас. Пойдем-ка, — говорит, — я тебе кое-что покажу. А потом, может быть, и на Луну смотаемся».
Опять это Луна. Она мне скоро плешь переест, наверное, эта Луна.
«Слушаюсь, — говорю. И на всякий случай спрашиваю, — прикажете переодеться?» «А тебе в этом не жарко? — спрашивает он. Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик. «Ну, извини», — говорит он, словно мои мысли подслушал. «Пошли». И повел он меня, куда раньше никогда не водил. «Нет, ребят, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть». В гостиную он ткнулся в стену рядом с книжной нишей, и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть под землей. Такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет. «Понимаешь, Гак, — говорит он мне с каким-то странным выражением, — с грустью, что ли? Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Сколько миров я повидал! И в каждом новом мире полно диковинных тайн. Всей человеческой истории не хватит, наверное, чтобы эти тайны разгадать до конца. Вот, посмотри-ка». Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку. «Видишь, у него 2 позвоночника. Зверь с нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий. Выяснилось, что на нистагме обитает целый новый бранч животного мира, двухордовые. Их нет больше нигде, да и на нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему? 50 лет с тех пор прошло, никто эту задачу так и не решил. Или вот это. И пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал. Я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания. Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил. Да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть. А уж эти зверюги... У него их, наверное, штук 100.
Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы, как я понимаю, для особой сохранности, либо просто чучело, как в охотничьем домике у его высочества, а то одни только головы или шкуры. Вот во втором зале у него... Мы как туда вошли, я даже попятился. Вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко. Длиной 20 метров, в поперечнике 3 метра, а то и все 4, аж на потолок краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждое чешуище с хорошее блюдо, и каждое сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел. Глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает. А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь. Как это оно питало свою тушу, непонятно.